Свежее утро на радио «Спутник».
Свежее утро на радио «Спутник». Никто пока не ошибся. Евгений Майстрок, Алексей Тимофеев в студии. Женя пришел со своими наушниками. Что произошло сегодня?
Ну, потому что меня раздражают вот эти твои наушники.
Наши. Почему мои?
Наши. Наши. У нас с тобой одни наушники, что ли? Надо... Поэтому
да,
и раздражает.
Поэтому раздражает. Хорошо. Да. В общем, решил индивидуальные средства...
Это не гигиена, нет. Нет.
Хорошо. В общем, речь о чем у нас пойдет? Об искусственном интеллекте. Это же интересно всегда. Искусственный интеллект открывает себе пространство, теперь и культурное. Почти за 500 000 на одном из крупнейших аукционов мира с молотка ушла картина, написанная компьютером. Стартовую цену удалось увеличить в 4 раза.
Не, ну представляешь себе, да?
Я просто сейчас...
Полмиллиона долларов заплатили за мазню.
Да.
Мазню, которую компьютер придумал.
Слушай, ну, каким-то слонам в хобот вставляют кисти, они рисуют какие-то...
Что, тоже за 500 000 продают?
И тоже каких-то денег.
Алексей, да. Музыкальная индустрия тоже не стесняется использовать, можно я так скажу, кибермозги.
Кибермозги, прекрасно.
Я вот только запрос один в интернете, пожалуйста, и там сразу музыкальные группы, ну, это делает им честь, что они не стесняются об этом говорить, не замалчивают. Они говорят, это музыку эту написал компьютер, а я лишь там что-то подпела, ля-ля. Вот так вот. В общем, слушайте, на мой взгляд, это невозможно. На мой слух это невозможно слушать. Битлз придумали. Битлз. Да, искусственный интеллект пишет под Битлз.
А, понимаешь? Типа, ну да, да, да.
Ну, звучит так себе. И под Скрябина тоже. Тоже придумал. Под Скрябина там придумал искусственный интеллект. Да. И что я тебе скажу? Угу. 1000 человек в зале сидели и слушали.
Не одумался.
Там сразу... сейчас про...
Да.
Ну и слово. 1000 человек сидят и слушают то, что написал компьютер. Настоящие симфонические оркестры это все воспроизводят. Восторг. То есть восторг. Ну, а что, по поводу того, поняли или не поняли? Давай послушаем вот фрагмент. Фрагмент. Музыкальный фрагмент. Давай послушаем.
Давай, давай. С удовольствием.
Иоганн Себастьян Бах. Слушай, ну это не Бах. А человек с высшим музыкальным образованием, наш звукорежиссер, сказал, ох, как красиво. По поводу того, что понимают люди, не понимают, ну, не музыковеды, там, а обычные люди. Смотри, в 2019 году в галерее современного искусства в Нью-Йорке 75% опрошенных не смогли отличить работы искусственного интеллекта от работы художников-людей. У меня к тебе есть вопрос. Это вопросы к искусственному интеллекту или к людям, которые посещают?
Подожди, я сначала...
Сначала про Баха, да?
Нет, да, сначала про Баха, про картины и так далее. Мне кажется, я убежден, что искусственный интеллект не может создать произведение искусства. Но нет жизни.
Ну, а чем-то твое убеждение, кроме твоего убеждения,
нет,
оно чем-то...
Нет, ничем.
Ничем, просто ты убежден, и все.
Да, единственное, что здесь требует уточнения, формулировка произведения искусства. Объясню почему. Потому что нынешнее искусство, вот этот постмодернизм, метаирония, все прочее, прочее, основывается на референсах. То есть люди...
Ой,
я
вот
сейчас скажу...
Что
нет,
это,
подожди.
Что
я скажу проще. Люди, сейчас живущие люди, поняли, что... Зачем создавать что-то новое, если уже создано много чего интересного и хорошего, и можно отсылками к тому, что уже создано, создавать как бы новое. Но это не новое концептуально, а просто отсылки к тому, что уже было. Это и в кинематографе, в музыке, в... где угодно, в живописи, в архитектуре и так далее. Люди не хотят придумывать новое. Они используют то, что было, и своими отсылками, как бы своим знанием о прошлом, говорят, вот мы придумали.
Ты закончил.
Я закончил.
Ты закончил. Да. А люди не хотят или не могут придумать что-то новое.
Не знаю.
Вот в чем вопрос. Вот
как
это
бы,
самый
я думаю,
вопрос.
Я думаю, конечно, могут, но вопрос...
Давай спросим у искусственного интеллекта.
Давай.
Мы сейчас спросим у искусственного интеллекта. Привет, Алиса.
Она с тобой не хочет разговаривать. И правильно делает, между прочим. Еще раз скажи ей, видишь?
Привет, Алиса.
Господи,
нет, она не хочет со мной разговаривать.
Я сейчас поговорю с Алисой.
Давай,
подожди
давай.
Одну секунду.
Кто меня звал?
Господи, тебя ты звал... где была? Что ты делала?
Как жизнь? Чего нового?
Алиса, давай поболтаем. Скажи нам, Шень.
Ну, господи, что...
Конечно, давайте.
Ага. Алиса, оцени, пожалуйста, творчество Кандинского. Тишина. Тишина?
Думает. Ладно. Видимо.
Алиса.
Слушай, твоя...
Понимаешь, да? Это искусственный интеллект. Я вот о чем. Я говорю о том, что это искусственный интеллект, что он меня плохо понимает. Я говорю, оцени творчество Кандинского, он подвисает. Это искусственный интеллект.
Но это не искусственный интеллект.
А что это,
твой,
это Алиса?
Твой гаджет, понимаешь, подвисает, да? А не Алиса. Да, вот смотри, мой гаджет не будет подвисать. Спорим?
Не буду спорить.
Вот смотри, сейчас проверим. Алиса, оцени творчество Кандинского.
Она ищет в Яндексе,
да,
поэтому... Ты не сказал перед этим, давай поболтаем.
Да.
Ну, ладно, дело не в этом. Дело в том, что когда у нас присутствует искусственный интеллект, мы никогда не понимаем. Вот это, мы пока с тобой разговаривали сейчас, вот всего-то 9 минут прошло, да, как мы тут в студии встретились. Я уже испытал раздражение, страх перед эфиром, ну, в общем, много негативных эмоций.
Волнение,
страх, вот так вот. Понимаешь, много эмоций, которые недоступны искусственному
восхищение
интеллекту.
Восхищение мною ты не испытал? Нет. Восторг от нашей встречи?
Нет.
Нет, понимаешь? И Алисы нет. Значит, вы где-то, в общем, на одном уровне.
С искусственным интеллектом. И возникает у меня вопрос. Если искусственный интеллект не может испытывать эмоций, то как он может создавать произведения искусства, которые продаются потом на аукционах за $500,000? И как он может вообще... оценивать то, что производит человек.
Я просто подумал, что есть же огромное количество мастеров, которые интроверты и, в общем, такие не особо эмоциональные люди, которые, несмотря на это, создают что-то. В общем, может быть, твой тезис так себе, знаешь, прозвучит.
Я еще раз испытал раздражение.
Хорошо, да. А я испытал восторг. Кандидат технических наук, преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО, популяризатор науки Дмитрий Зыков с нами. Дмитрий Кириллович, здравствуйте.
Доброе утро.
Дмитрий Кириллович, сейчас Алиса сказала, что она что-то там ищет в интернете, когда мы попросили ее оценить творчество Кандинского. Как вы относитесь к тому, что искусственный интеллект оценивает сейчас художественные произведения? Книги, картины, полотна, ну и, в общем, музыку даже.
Ну, как-то так сдержанно я к этому отношусь. Но я бы сказал, знаете... В некоторых случаях результаты поиска чего-то такого искусственным интеллектом оказываются существенно интереснее, чем результаты поиска того же самого бестолковыми и малообразованными людьми. И объяснить это на самом деле довольно просто. Вот почти любая система... связанная так или иначе с использованием искусственного интеллекта, основана на том, что она использует огромное количество информации. Просто такое количество информации, которое невозможно человеку переварить осознанно. Но у человека есть существенное преимущество. Он может неосознанно кое-что переваривать. И вот здесь компьютер с человеком сравниться довольно сложно, хотя в последнее время появились очень такие серьезные интеллектуальные системы, скажем, системы, которые обыгрывают чемпионов мира в шашке Го, и люди никак не могут понять, как же так получается, что эта система обыгрывает. Вот то, что вы говорили о произведениях, которые там за $500,000 продаются. Ну да, продаются там портреты замечательные, очень, очень красивые, очень здорово сделанные, очень с настроением сделанные, если на них посмотреть. Я не очень понимаю, как компьютеру удается передать настроение, Но с одной стороны. А с другой стороны, когда у вас в программе заложено больше 80 тысяч произведений, которые анализирует одна часть программы, и на основании этого создает некое произведение, а вторая часть программы отсекает лишнее и убирает повторы, то здесь получается все очень здорово. Но это касается не оценки произведений, а это касается создания произведений. Вот создание произведений здесь более-менее все ясно. Есть большое количество программ компьютерных, они существуют очень давно. Первые такие программы появились, насколько я знаю, в 70-х годах прошлого века, но, возможно, и раньше. И это программы там, составления текстов, это программы составления последовательности звуков, то есть мелодий.
Дмитрий Кириллович, объясните мне, программа создания текстов. Но что вы сказали, 70-го года, это старше меня. Это получается, что за все это время не было компьютером написано ни одного маломальски приличного, приличной книжки. Вы читали когда-нибудь что-нибудь, написанное компьютером, вот такое, что стало бы бестселлером? Просто к кандидату технических наук, знаете, какой у меня есть вопрос? Вы говорите, как обыгрывает в шашке Го? Да легко обыгрывает, потому что там есть конечное, человеку кажется, что это бесконечное, там есть конечное распределение ресурсов, да? То есть компьютер может все просчитать, но компьютер не может просчитать.
Да, и очень быстро.
А компьютер не может просчитать, почему там понравится произведение Леонардо да Винчи? Ну, не может пока.
Не может.
Ага. А почему не
люди-то
может?
Могут?
Я с вами совершенно согласен.
А люди-то могут в этом контексте? А ведь, по большому счету, мы в тысячу раз об этом говорили, о том, что произведение искусства — это, такое себе мероприятие, которое в основном, опирается на мнение искусствоведов, да, и можно конспирологически предположить, что есть некий заговор, да, например, искусствоведов, которые впаривают нам и говорят, вот это талантливо, да. Это модно. Mm-hmm. Там,
то есть, когда людям нравится Зимний дворец в течение, на протяжении многих веков, вот они приходят и любят. Будет со Зимним дворцом и Петергофом. Да, действительно, это мнение искусствоведа. Что мы сейчас говорим.
Все-таки архитектура несколько другое искусство. Да, а Мона Лиза, например. Ну, ты можешь сказать...
Мона Лиза не могу сказать.
Понимаешь? А все считают ее шедевром.
Дмитрий Кириллович, как здесь разграничить?
Гюстав Лебон, такой замечательный был французский психолог, историк, лингвист, он говорил, что массы, то бишь люди, не впечатляются логикой речи, но их впечатляют чувственные образы.
Да.
И вот чувственные образы – это как раз то самое, что... я очень аккуратно скажу. Вот я все-таки технических наук, да? Поэтому я аккуратно скажу. Есть у меня подозрение, что пока еще... искусственный интеллект не может оценить чувственные образы. Я приведу сейчас, если можно, приведу...
Да, короткий коротко пример. Только, пожалуйста, просим вас, да. Дмитрий Кириллович.
Сколько? У меня 3 минуты есть?
2,5.
2,5. Вот смотрите, мы со студентами проделали такую штуку. У меня есть дипломники, которые пишут диплом на тему об искусственном интеллекте. Короткое стихотворение. На фоне заката в окне золотом возникнет твой профиль видением коротким и скроется след, оставляя нечеткий. На фоне заката в окне золотом вновь время катится к зиме, опять декабрь стучится в двери, а я по-прежнему не верю, что путь к тебе заказан мне. Упрямо я себе не верю в невосполнимость всех потерь, и ты, пожалуйста, не верь, как я упрямо им не верю. И поехали дальше. Как я упрямо им не верю, и ты, пожалуйста, не верь в невосполнимость тех потерь, которым я, увы, поверил. Что путь к тебе заказан мне, упрямо я себе не верю. И пусть декабрь стучится в двери, и время катится в зиме. На фоне заката, в окне золотом, скрываясь сквозь дымку мерцанием нечетким, возникнет твой профиль видением коротким. На фоне заката, в окне золотом. Вот программа, которая анализировала это стихотворение, знаете, что написала?
Да.
Она написала... симметрия нарушена, размер нарушен, а стихотворение составлено технически неверно. И о чем дальше говорить? То есть, при том, что это была программа, на самом деле, анализа поэтических текстов, и эта программа считается на настоящее время одной из самых совершенных.
А мы, значит, ждем, когда усовершенствуют.
Ну, да.
Мы ждем впечатления. Понимаете, вот мы отличаемся от программы тем, что у нас есть некие механизмы, которые мы пока не можем формализовать. Вот. И, скорее всего, не сможем никогда.
Дмитрий Кириллович, мы сейчас продолжим эту беседу с искусствоведом. Поэтому предлагаю вам послушать наш дальнейший разговор. Вам мы говорим спасибо, до свидания. Преподаватель кафедры международной журналистики МГИМО, популяризатор науки Дмитрий Зыков был с нами на прямой связи. Пауза и к другому специалисту.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Ну, я тебе расскажу про то, что ученые из Стэнфорда, да. Это не британские ученые, так, поэтому, давай, создали нейросеть, которая может предсказать, как люди отреагируют на произведение искусства. То есть она предсказывает, понравится тебе «Мона Лиза» или не понравится. Но по поводу искусствоведов, ты хотел, свое мнение высказать?
Нет, я хотел тебе, знаешь, что сказать? Свой тезис. Я несколько лет назад был на конференции огромной, большой по искусственному интеллекту, пообщался с людьми, которые всю жизнь занимаются этим. И тогда мне в голову пришла, значит, идея, что с развитием искусственного интеллекта, или когда искусственный интеллект достигнет, если не пика, то есть существенного развития, будет отличаться от Алисы, которая лезет в интернет для того, чтобы получить какую-то информацию, тогда перестанет существовать такой спорт, как футбол, например. Потому что мы ведем параметры от размера ноги до настроения жены футболиста, понимаешь, каждого из игроков. И искусственный интеллект предскажет результат матча. Понимаешь?
Ну, это утопия, да?
Да, это такая утопия. С одной стороны. Давай искусствоведа пригласим к нашей беседе. Научный сотрудник Государственного института искусствознания, основатель арт-бюро «Классика» Инна Пуликова с нами на прямой связи. Инна Витальевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Инна Витальевна, в разговоре об искусственном интеллекте, в разговоре о творчестве искусственного интеллекта, какие перспективы у нас есть? Вот Женя говорит, не может создать искусственный интеллект произведение искусства.
Ну и тем более оценить.
И оценить, да, потому что у него нет эмоций. А я в этой связи вот сейчас вспомнил, я даже выписывал себе кусочек лекции Мамардашвили, который говорил, что произведение искусства гораздо выше и больше, чем сам художник, который его создает. Потому что произведение искусства, оно уже как бы создано, художник творцу, создается только прочитать и передать его нам. Понимаешь? Осознать и передать его нам. В этой связи разве искусственный интеллект не занимается тем же самым, значит, ища информацию по просторам интернета, в каком-то смысле переваривая и эту информацию,
и потом
выдавая ее нам, да, транслируя.
У Мамардашвили исключительно интересная вот эта фраза. А вообще эта мысль, она часто появляется у разных мыслителей, да и у простых людей, которые далеки от искусства. Допустим, что как будто отдельные художники или целые народы считывали, брали откуда-то информацию в определенный период своей жизни. Ну, вспомним там Древнюю Грецию или Италию, у которой расцвет искусства. В каждой стране там музыканты, локальные какие-то проявления считывания откуда-то вот этой информации. Но художник или композитор, он считывает, скажем, там из вселенной, скажем так, в кавычках, какую-то информацию, которая уже как бы где-то уже написана, ему нужно только записать. А искусственный интеллект, он работает в поте лица, получается, потому что в него загружают какую-то исходную информацию. Опять же, человек сидит. Какие-то массивы данных, будь это картины или музыкальные произведения, опять же, какие-то настройки задаются, какие-то, допустим, отклонения возможные, там, настроение жены футболиста тоже в него должно закладываться. И только обработав эту информацию, искусственный интеллект должен что-то породить и сам сконструировать. Но, опять же, опираясь на то, что в него введено. То есть он, я думаю, это совершенно разные вещи, он не воспринимает это откуда-то, он все равно обрабатывает что-то.
Инна Витальевна, дополняя этот вопрос, разве интернет это не ноосфера, не та вселенная, откуда мы берем информацию?
Вы знаете, прекраснейшая вещь интернета. Нам повезло, что мы живем в эпоху интернета. Но то, я думаю, я сейчас скажу то, с чем сталкивались очень многие, что-то ищешь, а его нет. Потому что, чтобы в этой вселенной что-то появилось, какой-то человек должен руками туда загрузить. Вы же понимаете. Нет, вот вы знаете, была книжка какая-то, а вы ее найти не можете. Потому что никто ее не оцифровал и не загрузил. Интернет – гениальная вещь, великая, украшающая, облегчающая нашу жизнь, но мы ее создаем, эту вселенную, сами. Если мы сами не примем участие в формировании какого-то сегмента этой вселенной, то там этот сегмент не появится.
Можно я так... Я понимаю, что искусствовед Инна Витальевна Пуликова и ведущая...
Пуликова, позвольте, я вас поправлю. Пуликова.
Пуликова, да. Простите, пожалуйста. Угу. И обозреватель радио «Спутник» Алексей, это вы говорите о высоком, а я давайте о простом. И интернет, угу. Сейчас вот говорят о том, что искусственный интеллект будет что-то нам там оценивать, рассказывать, эта картина хорошая, а эта картина плохая. Позвольте, я вам совершенно простой пример приведу. Критики оценили картину «Лед» как провальную кинокартину с Петровым. Я почему ее подобрал? Потому что ее очень многие смотрели. А зрители ей поставили там чуть ли не 8 баллов. Понимаете, да? Где критики, где зрители? Искусственный интеллект здесь должен, мне кажется, растеряться, потому что на кого, собственно, ориентироваться в том, что тебе нравится, в том, что тебе не нравится? В том, что у одного картина Дали вызывает отторжение внутреннее, а у другой от нее отойти не может на протяжении там нескольких часов, и все на нее смотрит и любуется. Так вот, по мнению искусствоведа, мне интересно, какие перспективы у искусственного интеллекта, что касается оценки произведений искусства?
Ну, это, знаете, из серии Пушкинского «В маленьких трагедиях» алгеброй гармонию проверить. Музыку я разъял как труп. То есть берем произведение искусства, мы должны с вами, допустим, сейчас воспринять какую-то картину, допустим, художественное полотно, но мы приходим в музей в определенном настроении, в определенное время суток, увидев что-то хорошее или плохое, допустим, на улице, или что-то в нашей жизни происходит хорошее или плохое. Все это влияет на ваше восприятие. Запрограммировать всю эту гигантскую вот вселенную, которая живет в каждом из нас, я думаю, это невозможно, чтобы идеально искусственный интеллект воспринял какое-то произведение искусства, и потом, хорошо, пусть искусственный интеллект, один искусственный интеллект, который запрограммировали определенным образом, он воспринял так произведение искусства. Пришел другой искусственный интеллект, в котором другая запрограммированная система воспринял это же произведение искусства по-другому.
Смотрите, так это как люди.
Мы в каком-то смысле сейчас недооцениваем искусственный интеллект. В каком смысле? В том смысле, что вот это deep learning, да, глубинное обучение, когда он сам себя программирует. Понимаете, вот в чем дело. И мы чем дальше, тем он больше обучается самостоятельно.
Это прекрасно, но я вот, когда возникла идея вот этой дискуссии, я долго об этом думала, и с коллегами, которые заинтересованы в этой теме, тоже мы беседовали. Вопрос, может ли, насколько свободен искусственный интеллект в своих действиях? Может быть, когда-нибудь, через тысячелетия, он станет настолько свободным, чтобы, допустим, восприняв всю информацию, в которую у него загрузили, а вот задействовать все свои нейронные связи, самообучившись, он вдруг скажет: «Не, я вообще это все отрицаю, и я буду заниматься совершенно другим там видом искусства или что-то такое». Как бывает с живыми художниками. Он родился в семье художника, он учился там в Академии художеств, потом сказал: «Нет, я не буду писать, как там передвижники, уйду». Насколько свободен ли до такой степени наш искусственный интеллект, чтобы вот так саморазвиться?
Еще нет. Еще один вопрос, который возникает, и звукорежиссер вот настаивает на слове «талант». Знаете, для обывателя исполнение на фортепиано той или иной музыки, ну, кто-то скажет: «Вот отлично сыграл», да, для обывателя. А он может быть первоклассным мастером, он научился, но мы знаем, что есть двоечники, которые обучаются в консерваториях, которые не ходят, а потом приходят и так играют, что специалисты говорят: «Он гений».
Вот. Вы знаете, это красивые легенды, но вот если мы говорим о музыкантах, о профессионалах, которые собирают гигантские залы и все это такой огромный чисто технический труд. Потому что композитор, даже, допустим, вот он сел, ах, он из космоса воспринял мелодию и записал. Да. Для этого все равно нужна работа, труд, изучение чего-то другого, настройка своего музыкального, скажем так, внутреннего аппарата. А уж, допустим, пианисту какое время нужно работать. Вы знаете, эта волшебная легкость вот этого перебирания пальцами по клавиатуре, она вводит в заблуждение. Это огромный труд. Просто я сама играю на пианино. Угу. Я не суперпианист, но я представляю, какое количество труда вложено в эту восхитительную блистательную...
Инна Витальевна, очень спасибо. Приятно было поговорить спасибо, с вами. Спасибо.
Основатель арт-бюро «Классика», научный сотрудник Государственного института искусства знания Инна Пуликова была с нами на прямой связи. Евгений Майструк и Алексей Тимофеев.
Продолжают верить в искусственный интеллект.
Ну, сомневаться.
Сомневаться.